Речь идет о весьма серьезных вещах. О том, что дохристианскую эпоху мы видим в языческих культах, а многое видим и в самой ветхозаветной религии, видим то, что в истории осталось под названием мистика и магия. Вот что это такое? Мистика, мистицизм, магия. Какое, вы скажете, отношение имеют они к теме о таинствах? К сожалению, очень близкое. К сожалению, потому говорю, что часто мы воспринимаем сами эти таинства христианские именно как некие магические действия. И тогда человек остается без пользы. Кажется, он принимает таинство. Кажется, должен был бы получить очень многое, и ничего не получает. Так многие говорят, я всю жизнь православная. Мне задают это нередко вопросы на лекциях. Всю жизнь православная, и какой я была, такой и осталась. Одна из причин вот такого состояния, в котором оказывается человек, будучи православным всю жизнь или десятки лет, и ничего не получает, заключается в том, что отношение к таинству совсем не то, которое требует церковь, и при котором только человек может действительно приобщиться, реально приобщиться, ощутить и получить благо, получить именно благодать Божию. Поэтому как важно видеть и знать, где же различие, в чем дело, не ошибиться и не потерять того, что мы можем получить. Мы можем получить таинство, великие блага, великую помощь можем получить, а можем ничего не получить. И исповедуясь, и принимая крещение, и причащаясь, и причащая, и ничего не получить. А более того, апостол Павел даже предупреждает, что не только ничего не получить, а оттого многие из вас болеют и умирают. Кстати, об этом так редко можно услышать. Так редко. Так часто мы слышим «причащайтесь, причащайтесь». И так редко можно услышать. Оттого многие из вас болеют и умирают от того, что недостойно причащаются. Поэтому дело очень серьезное. Понимание того, что такое таинство, что такое магия, что такое мистика. Это, знаете, как вот в музыке нотки написаны. Но, оказывается, по этим ноткам можно сыграть совсем разную музыку в зависимости от того, какой ключ поставите вы перед этими нотками. Написано в скрипичном ключе – будет одна музыка. Поставите басовый ключ к тем же ноткам – совсем будет другая. Композитор возмутится. Вы что? Разве я это писал? Так и церковь то же самое. Дана эта великолепная музыка образно. И вдруг здесь ставит другой ключ. И вместо этой удивительной, прекрасной музыки вдруг мы видим, что такое. Какой кошмар. Так и таинство. Вот этот неверный ключ по отношению к той великолепной музыке, которую церковь дает в своих таинствах, этим неверным ключом служит, в частности, понимание таинств как какого-то мистицизма, в дурном смысле этого слова, как понимание какого-то магического, какое-то действие. Главное – крестить. Как? Что? Почему? Какая там с верой, без веры, неважно, главное крестить. Главное причить. Наконец я своего дурака заставила причаститься. Дурак подошел, причастился. Давай ставь пол-литра, дура баба. Я все сделал, что ты хотела. Слышите? Какой ужас! Во что можно превратить таинство? Христос говорит, кто веру имеет и креститься спасен будем. Он говорит, при чем тут вера? Благодать сама по себе действует. Серьезнейшие вещи. Серьезные. Даже сама медицина нам говорит об этом, что некоторые лекарства нельзя принимать, если вы до этого не выдержали определенной диеты. Если вы съели что-то жирное и потом примете лекарство, оно будет для вас ядом. Ни в коем случае нельзя, говорят, вы что? Это мы знаем. Как только касается таинств, ничего не знаем и знать не хотим. И вот, в частности, одним из серьезных таких вопросов, с которым связано, действительно ли получение таинств в таинстве благодати Божией, или ничего не получение, или, еще хуже, получение вреда, о чем никогда, к сожалению, не говорим. Ну, по крайней мере, может, я ничего не слышу, не знаю. Что вреда от кажется, получения таинства. И этот вопрос, чрезвычайно важный, как-то не звучит он. Главное – принять таинство. Главное – крестить. Главное – причаститься. Главное – пособороваться. А условия, с которыми должен человек подойти. Не только условия, я вам скажу, нравственного порядка или там подготовки внешней, подготовки тела, а еще и какого условия, о котором сегодня как раз и хочу поговорить, о том, как мы смотрим на это таинство. Итак, я хочу немножечко сказать сегодня о том, что такое мистицизм, мистика, что эта мистика может быть, что, оказывается, может быть буквально демонической даже, демонической, так, о том, что такое магия. Это все для нас с вами очень важно знать, чтобы иметь верную установку и верное понимание того, что мы называем христианскими таинствами, божественными, если хотите, таинствами, которые человеку дают возможность приобщения благодати Божией. Итак, сначала несколько слов. Да, если вы хотите, я много не буду говорить, вы можете прочитать. Вот какой-то Осипов написал вот эту книжку «Путь разума в поисках истины», да, и у него есть параграф, там этот мистицизм. Итак, что же такое это мистицизм, о котором мы говорим, и что с ним связано? Ну, во-первых, этимология слова. «Мистикос» – это греческое слово, означает «таинственный». Значит, таинственный, связанный с какой-то тайной, с тем, что скрыто от простого взора, от обыкновенного нашего опыта, как говорят, эмпирической этой жизни. Это та тайна, которая должна сохраняться и которую нельзя даже разглашать профанам. Профанам, то есть непосвященным под что-то и куда-то. В данном случае, когда речь идет о языческих религиях, то там были действительно специальные обряды посвящения. И только там открывались какие-то определенные вещи. Впрочем, нельзя было об этом говорить, нельзя было выдавать этой тайны, которая совершалась в языческих культах. Сразу хочу, кстати, ответить на вопрос. На вопрос говорят, а как же? И у нас на литургии оглашенные изыдите. Разве не то же ли самое? Отвечаю, совсем другое. Ничего подобного. Дело вовсе не в том, что когда дальше продолжается литургия, и здесь тайны, которые нельзя знать некрещенным, нет. Речь совсем не об этом. речь не о том, что нельзя знать. Более того, которые готовятся к крещению, им даже объясняют, да, что там дальше за тайна. Присутствовать нельзя здесь. Присутствовать нельзя, поскольку это дальнейшее продолжение богослужения, оно целиком и полностью относится только к тем, кто приступает к святой Евхаристии. Вот только почему. Это для тех, кто приступает. А вовсе не потому, что здесь такая тайна, которую они не должны знать. Должны знать и понимать должны, почему они не могут здесь присутствовать, почему это уже не для них просто совершается. Совершается дальше для тех, кто будет причащаться. Только и всего. Поэтому оглашенные, изыдите, все. Дальше остаются причастники. Но, слышите, но не потому, что это нельзя знать. Еще раз говорю, обязательно, когда во время оглашения, во время подготовки к принятию христианства, почему же? Они должны как раз знать, что дальше. И постепенно, постепенно раскрываются все эти вещи. Кирилл Иерусалимский в течение 2-3 лет проводил эти огласительные беседы. Вы слышите, как было? Несколько лет человек изучал христианство, прежде чем, наконец, убедившись, крепко поверив, приобретя навыки уже христианской жизни, речь идет о нравственной и духовной стороне, слышите, прежде чем, наконец, он допускался к крещению. О! Вот это члены церкви были. Правда? Вот это члены церкви были. Они просто так. Давай креститься. Не хочет креститься. Да давай крестись, ты что, не крестишься? Не христы эдакий или эдакий. Давай, не давай. Ты хочешь креститься? Нет, нет, извини. Извини, а ты что хочешь принять? А ты знаешь, что это такое? Нет, а как же ты хочешь креститься? Ты что? Как же ты можешь принять то, чего ты не знаешь? Следовательно, ты не можешь и верить, к чему ты приступаешь, потому что ты не знаешь. Слышите, как относились. Поэтому видим 4-й, 5-й век, расцвет, потрясающий расцвет и вершина, если хотите, святости, когда мы находим столько преподобных и святых, которых, наверное, ни в одну эпоху церкви, как подходили к этому. Подумайте. Василий Великий, я не знаю уже, чего достиг только. Да. Вел монашеский образ жизни. Был христианином по жизни каким. И только в 30 лет принял, наконец, крещение, потому что считал, что нельзя это таинство принять просто так, совершить обряд. Ох, как входили в церковь! Это были действительно люди, убежденные люди, понимающие уже, живущие уже по-христиански. Слышите, они уже были христианами по своей вере, по вере, по участию в молитвах. Все, были. И тогда только принимали. А потом что? Потом что началось? Началось и продолжается. Кого угодно крестить. Хорошо, сейчас хоть немножко началось. И то есть сверху уже, вот, говорит, огласительные беседы. Нужно хоть немножко вводить людей в это. И то, с каким, ой, тут это надо дверь беседы проводить. Нет, пойду туда, где не проводят. Слышите, во что? И в результате говорят, эти ваши крещенные хуже некрещенных. Действительно, какой срам. Так вот, откуда это проистекает? Откуда это? Оттуда, что начали на таинство смотреть, как на какой-то магический обряд. Главное – магический обряд. Это надо сделать, и все в порядке. И ты, Господь Бог, никуда не денешься. Трижды окунем, произнесем формулу, и ты, Дух Святой, попался, как птичка в клетке. Все. Откуда это взяли, что Бог, да, может не прийти на человека? Ничего не может. Мы же произнесли формулу и совершили действие. Классический магический взгляд на таинство. Вот беда. Мы даже не представляем, какая это страшная беда. Как это разрушает человеческое сознание христианское. Как разрушает нашу веру, всю разрушает. Христианцы превращаются в какую-то магию. Забыли, что Бог – это личность, живой. И Он ждет от нас живого отношения, убеждения, веры, жизни, а не формального обряда. Понятно теперь, говорят, почему эта церковь так вот, так находится в таком плачевном состоянии? Посмотрите, что в истории творится. Сколько было всяких, я не знаю, безобразий и так далее. Еще бы. То прям с детства раз и крестили, все в порядке. Вы спрашиваете, меня крестили? Крестили. А, ну все в порядке. А коль крестили, все уже, я уже закончил. Все, что мне еще нужно. Все уже в порядке. Вот даже до чего дошло. Вот так. Теперь вы понимаете, почему для нас очень важно вот хоть немножко так посмотреть, что такое магия, что такое мистицизм, да, что это за такие вещи. Вот та же самая магия. От греческого слова магия за чародейство, в общем-то. Если колдовство, да, волшебство. Вот. Это вера во что? Это вера в то, что, зная, какие действия и какие слова нужно совершить, чтобы достичь результата. Слышите? Ни о каком внутреннем состоянии человека речь не идет. Главное, что сделать. Что сделать, например? А вот притолку, знаете, топором. Раз туда сделать, какие-нибудь там шерсть что-то вбить, и все будет в порядке. Или что-нибудь посыпать, пошептать какие-то слова, все будет в порядке. То есть магия во что верит? В то, что существуют вот эти, помимо физических законов, существуют законы оккультные, то есть тайные или мистические. Кстати, слово «мистикос» и «оккультус» – это только греческое и латинское. Слово – это кальки. Одно и то же. То, что по-гречески «мистикос», то по латыни «оккультус». Так вот, существуют эти тайные силы, существуют некие законы, которые просто нужно открыть, и, открыв их, с помощью их можно воздействовать на других людей, на природу, на весь окружающий мир. Вера такая. Христианство решительно отвергает эти вещи. Говорит, здесь человек вступает как раз в контакт с темными силами, а не с какими-то законами того мира. А закон это, оказывается, не того мира, а твоего человек мира душевного. Ты, начиная верить в это, ты изменяешься. И, конечно, мы все друг на друга влияем, можем повлиять на незащищенного человека. Слышите? На незащищенного. Кто защищен? Каждый искренне верующий христианин, который знает, что Христос вчера и днесь той же и вовеки, что без воли Божией ничего не может совершиться. Ни сам сатана ничего не может сделать человеком. Никакая дьявольская сила ничего не может сделать человеком. Никто и ничто для просто искренне верующего человека. Поэтому никто не может его ни заколдовать, ни навести порчу, ничего-либо сделать. А с кем это все совершается? С беззащитными людьми, которые ни во что не верят. Или верят во всякую эту всякую дрянь, эти порчи и заговоры, и я не знаю во что. Незащищенные люди. И тогда действительно легко действовать. Как посмотрите, как человека не знающего, как легко увлечь куда угодно. Куда угодно увлечь. И увлекают. Посмотрите, молодежь во что только не увлекают. Какие новые эти веяния и культуры, и мистики, и религиозные какие-то течения. Во что угодно. Чего? А ничего не знают. Знаете, как перекати поле. Откуда ветер дунул, и все, и покатилось. Так и здесь то же самое. Христианство утверждает еще раз, что все, что связано вот с таким пониманием, существуют тайные эти силы, тайные законы, оккультные, знание которых дает возможность знающему воздействовать на мир и на людей, что это есть не что иное, как соприкосновение с бесовским миром, с темным миром. И человек, зараженный этим духом темным, он может на незащищенных людей действовать, как мы все друг на друга действуем. Все всегда друг на друга. Можем что-то внушить, можем убедить. Мы же все всегда действуем. Можем своим примером заразить. Все мы друг на друга действуем. И здесь происходит то же самое. Вот это надо понять. Вот что такое магия. В этом смысле это опасное дело. И мы видим, что во всех языческих религиях, да, мы видим магия, это является самым таким естественным и распространенным явлением. Одна индийская есть поговорка, так гласит, весь мир подвластен богам. Ну, там политеизм. Боги подвластны заклинанием. Ведь сами боги подвластны заклинанием. Заклинание – брахманам. Наши боги – брахманы. И часто мы тоже видим это. К сожалению, и в нашей реальности тоже часто мы видим это. Вот так. Вообще, я вам скажу, что магическое вот это сознание, оно такое, оно элементарное, примитивное, оно легко воспринимается. Поэтому к нему особенно легко человек склоняется и принимает его. Главное, что сделать? Батюшка, что мне делать? Коровка молочка не дает. Кто-то испортил. Ну, батюшка, что же? Если он умный, в кавычках, он даст просворочку в святой водичке. Побрызгать, покрошить. Маслицем помазать. Если он странный и ничего не понимает, то он скажет, а ты, матушка, водички не подливала в молочко? Ах, подливала? Так вот смотри, если ты продолжишь, вообще перестанет твоя коровка давать молочка. Покайся. Ох, такой батюшка не нужен. Не дал ни просворочки, ни водички, ни маслица. Понимаете? Что ищем? Не изменение себя, о чем говорит христианство, не покаяние в тех преступлениях, которые совершает, а что сделать? Слышите, магия? Вы хотите чего-то сделать? Поисповедуйтесь и причаститесь. Тогда можете приходить ко мне. Только вчера мне рассказали. Такое есть. К нему идет много-много людей. Да, вы ко мне сначала исповедуйтесь, причтите, а потом приходите ко мне. И вот сейчас последний рассказывает, это вообще, да. То у женщины пропала девочка, ребенок, правда, 8-летний, но она в отчаянии, конечно, что ужас. Идет к нему, а она в Москве, это из Калужской губернии, она в Москве какой-то микрорайон, ну, какой-то район, там. Она все, тоже собирается, и вдруг ей говорят, стойте, нашли. Она в пруду утонула. Сейчас другой случай. Пропал брат в одной из. Так, где он? Он называет больницу там. Приходит все, нет его. Ну, он там. Вообще, слушайте, это поразительные вещи какие. Какие вещи? Какая смелость!
И вот люди верят в это, идут, идут, и что только делают. И поток идет людей. Почему? А потому что он сразу вам скажет, где, что и чего. Девочка страшно болеет, это третий случай. Все будет хорошо, не беспокойтесь. Девочка через 2 дня умирает. И вот, что значит вера. Ах, так вот он и сказал хорошо. Да, она, оказывается, она умрет. Вот что, оказывается, хорошо. И так далее. Одним словом, что мы ищем? Что мы ищем? Не изменение себя, о котором говорит христианство, как единственное условие, условие изменения, если хотите, не только своего состояния и душевного, и физического, и изменения ситуации, о котором говорит христианство. Нет, мы ищем другого. Мы ищем внешнего результата без какого-либо личного изменения. Вот беда. Это, я вам скажу, это страшное дело. Понимаете, почему это страшно? Вот, оказывается, что. Вот чем отличается христианство от всего этого язычества, всего этого законничества, когда мы думаем, сделав то-то, 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 получить результат. То есть первый грех прародителей – сорви плод, и ты станешь Богом. Сорвать плод. Не себя изменить, а плод сорвать. Пожалуйста, обратите на это внимание. Сорвать ничего не стоит. Это легко. А себя изменить? Ой! Свое лукавство изменить? Свое лицемерие изменить? Ой, нет, нет, нет. Я не могу без этого. И даже и не буду с этим бороться. Слышите? Насколько серьезные вещи. Поэтому понимаете, какая страшная опасность посмотреть на таинство магически. Сделать, принять. А что говорит христианство? Если ты, приступая к таинству, перед Богом, не обещаешь ему, Господи, насколько это возможно, я постараюсь измениться. Больше этого не делать. Постараюсь, насколько это возможно, не делать больше этого. Я именно раскаиваюсь. Вот. Если этого у него нет, если он даже не думает раскаиваться в этом, а только языком болтает, отчитывается о проделанных грехах, так, что никакая благодать Божия тебя не будет. Потому что Бог-то видит, что ты не собираешься отказываться от этого. Он-то видит. Священнику ты можешь сказать, грешен батюшка. Не я же грешен, конечно, а батюшка. Да, грешен батюшка. Это ты скажешь. А Бог-то видит твое состояние. Повторяю еще раз, поэтому всю жизнь человек может подходить ко всем таинствам. И креститься, и исповедаться, и причащаться, и собороваться, и венчаться, и, наконец, отпеваться. Да, и так и остаться ни с чем. Во какое дело! Понял теперь, почему? Кажется, православных тьма. А где православный? И не знаешь. Никакого движения, никакого изменения. Нам дано богатство, которого не знал древний мир никогда. Таинство. Не было таинств. Такие средства даны. Можно самолетом перелететь через моря и океаны, а мы садимся в утлую лодчонку и по-прежнему пытаемся в ней пересечь океаны. Великие средства помощи Божией остаются бездейственными совершенно. Друзья мои, об этом надо говорить верующим. Надо говорить, потому что вот это магическое сознание, оно как ржавчина разъедает людей, убивает, не дает возможности им приобщиться к благодати Божией. Не дает, когда я смотрю на таинство, как на магию.
В магии, при магическом миропонимании, вы знаете, Бог становится фактически просто ненужным. Вы сами понимаете. Просто ненужным. Мне нужно только узнать, где что, какую свечку поставить. Да. Какую просфору, какое поминание. А сам Бог – это как второстепенный. Что сделать? Вот самое главное. С чем? С тем-то, но не с собой. Но не с собой только. Только не свою душу изменить. Вот это вот магическое отношение к таинствам, к богослужению, ко всей христианской, я бы сказал, вере – это страшная вещь. Она всю историю пытается уничтожить христианство. Всю историю. И докончит его. Если не будет с нашей стороны, разъяснение, предупреждение, если хотите, людей от этой страшной беды. Ну, просто для вашего сведения, может быть, хочу все-таки сказать о мистицизме, поскольку это вещи взаимоочень связанные. Магия и мистицизм – это связанные вещи, но тут есть некое различие. И в чем мы сейчас уже находимся, и с чем мы соприкасаемся, и что представляет опасность. Я уже, по-моему, говорил вам, что это удивительное дело. Мистикос – слово греческое. Но вы знаете, что понятие «мистический» к нам пришло не из Греции. Кажется, откуда бы? Слово греческое, все, ничего подобного. Вы не найдете в наших славянских книгах, уж сколько столетий издавались периодически, не найдете слово мистический. Даже, например, вот самый яркий пример – Кирилл Иерусалимский, который оглашал, я вам сказал, уже по несколько лет. Так его сочинение, так, которые по-гречески звучат как «мистагогические». Так, вы знаете что, так и оставили, что ли? Ничего подобного. Переведено «тайноводческие поучения». Нигде не найдем. «Тайноводческие». Хотя уж надо было бы оставить «мистагогические». Нет. Нигде нет. Слово «мистический» пришло к нам с Запада. Причем когда пришло? Пришло сравнительно недавно, это порядка там 200, ну, не знаю, 300 лет. Ну да, наверное, 300 лет, конечно. Да, пришло с Запада. А в чем дело? Что за странность такая? А вещь очень серьезная. Очень серьезная. О чем надо просто знать. Ну, сейчас я скажу. Во-первых, что такое мистико-мистический? Вот, например, один из западных, кстати, ну, католических, хотя его церковь, ну, неважно, Ганс Кюнг, такой богослов, он считает, что слово «мистический» происходит от греческого слова «миин». «Миин», «миин», то есть замкнуть, закрыть рот. Закрыть, не говорить, не рассказывать. Мистерии – это тайные культы, о которых никто не должен знать, что там происходит. И мистическая религия та, то есть религия, которая подвержена мистицизму, которая скрывает о том, что в ней совершается. Кстати, христианство обвиняли в этом. Слышите? Это, естественно, язычникам, они другого и знания не имели. Что христианство – это какая-то мистическая религия. Они там, на своих собраниях, убивают младенцев, едят их плоть, пьют их кровь. Это мы слышали и знаем. Они сами говорят, что едят плоть и кровь. Вот. Они там, и неизвестно еще, что делают на этих собраниях, на этих агапах. Вечерях любви. Любви? А, ну, все ясно тогда, что делается на этих собраниях. Да еще вечером. Ну, все ясно. Вечером, ночью, любви, агапы, все ясно. Убивают младенцев, едят их тело, пьют кровь, развратничают. Все понятно. Язычникам все было понятно. Слышите, почему? Потому что они рассматривали христианство как именно религию мистического характера, как замкнутую, закрытую для непосвященных. Хотя наши же писатели буквально первого, второго века говорят, вы хотите узнать о христианстве? Все у нас открыто. Зайдите только в портняжную, ну, портнихов, и вы от каждой женщины узнаете, что у нас там. Никаких у нас нет тайн. Мы проповедуем, мы говорим об этом. Никакой этой чуши нет, что мы убиваем младенцев и едим их плоть и кровь. И абсурдные обвинения. Зайдите, и вы узнаете, нет у нас тайн. Нет миин замкнуть уста и не говорить непосвященным. Один западный исследователь религии, такой очень крупнейший, да, в своем труде, громадном труде молитвы, писал: «Последовательный мистицизм освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов». Серьезное замечание. Одно дело, когда мы мыслим Бога как личность, другое дело, когда личность или отступает, или исчезает. И что остается тогда? Некая какая-то космическая сила. Сила космическая. Этой силой нельзя ли воспользоваться? А, надо попробовать. И начинается магия. Ищем законов, как бы использовать эту космическую силу в своих целях, в своих интересах, чтобы их достичь. Вообще я вам скажу, понятия мистика и святость совершенно разные. С учетом вот того, что к нам пришло. А чтобы вы поняли, что к нам пришло с Запада, я вам процитирую одну цитатку. Сейчас зачитаю, и вы тогда поймете, перед лицом чего мы стоим. Вот эта цитата. «Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Яджневалкья и Будда, Плотин и Ареопагит». Ареопагит, Дионисий Ареопагит, наш святой. Мейстер Экхарт, этот мистик известный, да. И Григорий Палама, слышишь сочетание? Каббалисты. Николай Кузанский – это кардинал, Яков Беме, боже мой, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада. Все они как один свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя. В священном мраке, ой, как точно, мраке, скрывающим основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта. Страшная и непереносимая тайна. Эту бездну трудно даже назвать Богом. Не трудно, а невозможно. Трудно даже назвать Богом. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность, которую Лао Цзы называл Дао, Будда – нирваной, каббалисты – энсофом, христиане – божественной сущностью, божеством. Слышите, оказывается, что мы называем божеством-то? То, что Будда назвал нирваной. Поняли? То, что каббалисты называют энсофом. Кто такой каббалисты, кстати? Это иудейское такое направление, для которых Иисус Христос – лже-мессия.
лже-мессия. И, оказывается, их мистическому оку открылось, что же? Кто такой Эн-Соф или что такое? Оказывается, божество христиан. Слышите, во что мы верим-то? Одно и то же. Эн-Соф и Бог. Нирвана и Дао. Мистическому оку. Я почему это привожу? Вы помните теперь, с чем связано понятие мистические? Все перемешано здесь. Истина Божия, истина, возвещенная Христом, Бог, с чем связан? С Эн-Софом, Дао, Нирваной. Вы слышите, оказывается, все одним словом выражено. Слушайте, для чего нам дан язык? Для развлечения понятий. Если у нас спросят, в какой цвет окрашены там вот эти вот, мы скажем, там они в цвет окрашены. Цвет? Простите. Мы спрашиваем, какой цвет, а вы говорите, цвет. Это что, одно и то же для вас? И зло, и благо. Два пути. Ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти? Вы слышите, что такое понятие мистика, которое к нам пришло с Запада-то? Поняли? В этом понятии объединяется древо познаний добра и зла. Добро и зло в одном понятии. Подумайте только. Да что такое цвет зеленый или красный? В конце концов, чепуха. А здесь добро и зло в одном понятии. Апостол пишет, какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром. А нам говорит, как какое? Все в одном. Простите, а язык для чего дан нам? Поняли теперь, что такое мистический? Поэтому, когда читаешь, и вот пришло к нам это, вот это понятие «мистический», и когда читаешь это вдруг в нашей богословской православной литературе, причем у самых известных богословов, прекрасных даже богословов, как Лоский, например, ну, действительно прекрасный богослов, или там Мейндорф, отец Иоанн, вот они там на Западе были, они привыкли к этому понятию, они уже употребляют его и думаешь, кажется, в своем контексте, о чем они говорят, о какой мистике. Каждый раз надо смотреть, чтобы не принять Христа за Велиара, а Велиара за Христа. Зачем это делать? Я вам скажу, это, если хотите, это один из ударов по богословию, когда мы так небрежно общаемся с столь серьезными понятиями в области нашей религии. Зачем мистически? Если вы что-то хотите сказать о каких-то о таинствах-то говорите, что это таинство. О тайнах божественной жизни так и скажите тайны божественной жизни. Если хотите сказать о достижениях духовных, скажите о святости, о богопознании. Нет, мистический. Слышите, что такое мистический? Смешение. Самой темной мистики, вплоть до сатанинской мистики, посмотрите, Яков Беме, Рейсбрук, майстер Экхарт, и тут же Григорий Палама и Ареопагит Дионисий. Во! Здорово! Поняли теперь? Это понятие, которое бы надо извергнуть из православного богословия. В каком смысле? Извергнуть, не применять его по отношению к нашим святыням и к нашим святым. Пожалуйста, пользуйтесь, когда вы хотите назвать вот эту Яджневалки или майстера Экхарта. Да, мистики. Это верно. Но никак, никак, когда вон в библиотеку зайдите, возьмите нашего профессора Минина, дореволюционного, которая книга называется «Мистика Макария Египетского». слышать. Кажется, он мистик был.
Уж тогда уж прямо уж по латыни бы и назвал бы уже, господин профессор бы так и назвал, оккультист Макарий Египетский. И прям было бы уже все тогда ясно. Вот так, друзья мои. Ну, скажу, у мистицизма, конечно, много направлений. Самые разные есть направления. Здесь тут Осипов пишет, да, что есть естественная мистика, когда люди рождаются подчас с некоторыми способностями какого-то, ну, особого видения. Их называют это мистической способностью. Я не знаю, в какой степени это оправдано, но с точки зрения этимологии оправдано. Я помню, давным-давно что-то читал, как вдруг девочка, школьница какая-то, вдруг смотрит на сейф у отца какой-нибудь и говорит: «Ой, папа, у тебя смотри, там, что у тебя там, какие документы». Он в обморок чуть не упал. Он работал в каких-то, ну, секретных. Он действительно бедный, он побледнел. Она видит себя спокойно. Приходит в школу, говорит кому угодно, что ты сегодня съел на завтрак. Видит, что там в желудке. Ну, я не знаю, что это мистическое или что-то. Ну, действительно, это не то, что присуще нам, обычным людям. Но какая здесь мистика? Ну, неважно, вот такие факты есть. Или сообщение как-то в одном журнале я прочитал, как, по-моему, в Швейцарии пропал один ребенок. В общем, полиция не могла долго найти. И потом обратились к одному человеку, который был известен, что он такой, ну, как сказать, визионер, что ли. К нему: помоги, потому что не можем. Преступление явное, налицо, ничего не можем сделать. Так он через сутки сказал, это в журнале было написано, попробуем, «Вокруг света», кажется, журнал был. Любопытная статья. Через сутки он сказал, что мальчик этот лежит под таким-то мостом, забит под самые-самые там, то есть спрятан. Действительно оказалось так. Но, что любопытно при этом, что этот человек очень редко соглашался на такие вещи. Почему? Оказывается, он в это время теряет колоссальную энергию. Вот эта вот попытка так увидеть, оказывается, колоссальную энергию теряет человек, который пытается вот что-то это сделать. Так вот, я что хочу сказать. Есть естественный, скажем, мистицизм. Естественные у некоторых людей проявляется способность видения на расстоянии, например. Это вы же знаете. Вот воины Есенинские, владыка Лука, приводит немало таких примеров. Вот я помню пример, когда он говорит в Англии, по-моему, мать долго не получала, это еще в 19 столетии, сведения от своей дочери, которая была в Австралии, долго не получала, и она, ну, естественно, очень волновалась. И вдруг однажды она видит, перед ней прям картина открылась. Ее дочь едет в бричке по берегу моря. И вдруг ломается колесо, и все это вместе с лошадью переворачивается и падает в море туда, большой высоты, и погибает. Она в ужасе, конечно, вскрикивает. И где-то через несколько месяцев получает известие точно о том, что она увидела. Ну, таких случаев очень много. Вот там телевидение. Да. Таких случаев очень много. Оказывается, отрицать их – это просто смешно. О чем это говорит? Что у человека есть, в принципе, эта способность. Но открывается она редко. Кстати, скажу вам, и все уникальные способности редко открываются. Все редко. Мы редко видим какого-нибудь выдающегося писателя, выдающегося художника, композитора и так далее. Это не так часто, но все-таки чаще. А вот людей с этими способностями мы видим, конечно, намного, по-видимому, реже.
Но это есть в человеке, это в его природе. В его это природе, в нашей человеческой природе это есть. Еще раз повторяю, человек – это образ Божий. Это совершеннейшее творение Божие. Это предел, скажем так, божественных возможностей. Он единственный, кто назван богоподобным. Поэтому в нем вся совокупность способностей в нем присутствует. Но открывается это редко. И, видимо, есть причина к этому. Трудно человеку, который обладает этой способностью, не использовать ее подчас в целях, очень далеких от того, что мы могли бы назвать действительно святыми целями. Трудно даже не возгордиться, уж не говорю, не почеславиться. Это сложно, сложно бывает. Поэтому, кстати, почему об этом говорю? Поэтому очень интересно, что священное предание Церкви, которое выражено у нас в святоотеческом учении, запрещает обращаться к людям, обладающим такими способностями. И самим этим людям запрещает пользоваться этим даром. В чем дело? Сам по себе дар не несет в себе, допустим, чего-то худого. Но каждое наше дарование, которым мы обладаем, оно сопряжено в нас, бывает, в людях, с чем? С нашим отношением к этому дарованию. И когда я вижу вдруг, что я обладаю тем, чего ни у кого нет, нужно разве дальше продолжать? Разве не ясно? Слышите? Я это вижу. И все это видят. Кто я? А учтите, что вот этим духовным актом мы соединяемся с кем? Акт-то какой? Тщеславный. Акт какой? Гордыни. И с кем я соединяюсь тогда? Этим своим. Духовно подобное соединяется с подобным. Вот беда-то какая. Почему святые отцы запрещали пользоваться? Ты еще грешный человек. Ты обязательно возгордишься и восчеславишься. Или какие-то корыстные цели даже ты начнешь преследовать. Но одним словом, все связано с грехом у тебя будет. А если это так, следовательно, ты соединяешься уже с носителями зла, с бесами. И твое действие тогда, твое использование этого дарования будет отравлено ядом. В бочку меда, ложку дегтя. А есть наоборот. В бочку дегтя, ложку меда. Понятно? Поэтому удивительный факт мы находим в истории святоотеческой. Многие святые прямо говорили, молили Бога, что Он отнял у них даже те дарования, которые у них возникали. А не удивляйтесь, что эти дарования возникали. В очищенной душе эти дарования начинались, если хотите, проявляться естественно. Стали проявляться. Это для нас, ах, увидеть на расстоянии, Боже мой! Ах, предвидеть события! Что это такое? Так это душа по природе христианка. Душа по природе прозорлива. Человек по природе чудотворец, потому что ему природа подчинена по природе. Вы слышите? По природе. Он глава, он властелин. По природе. И это начинает открываться. Он по природе спокойно может перейти реку, да, не погрузившись в нее, как по суху. Слышите? Это же очень серьезное дело. Почему поэтому святые отцы говорили? Будь осторожен к этим вещам. Не пользуйся тем, когда в тебе что есть от природы. И этими дарованиями человек может воспользоваться только при условии, когда он достигнет бесстрастия, когда он достигнет смирения, когда он не возгордится, тогда только. Могли святые действовать этим. Посмотрите, даже великие святые с какой осторожностью относились к этим своим дарованиям. Мы еще будем говорить. Вот Антоний Великий, к нему приходит генерал армии с дочкой бесноватой, просит его исцелить. Антоний Великий дверь не открыл ему, а что сказал? «Прости, я такой же грешный человек, как и ты. Но если ты веришь, что Господь может исцелить это, то иди и помолись, и, может, Господь исцелит тебя». Слышите, даже не вышел, не благословил, не помазал. Дальше генерал поверил Антонию. Поверил. Пошли в храм, действительно помолились, и исцелилась дочь его. Здорово. Видите, как осторожны были. Преподобный Сергий, когда к нему привели эту вельможу бесноватого, что он сделал, думаете? Начал его отчитывать, что ли, или что-то делать? Да вы что? Собрал всю братью, собрались в храм, совершили молебен, с братьей вышел совсем. Только перекрестил его, и все. Не я, не я. Я тут ни при чем. Поняли? Вот оно, где сила Божья. Простите, а теперь что творится? Даже стыдно говорить. И люди не понимают этого. По расписанию изгоняем, творим чудеса, исцеляем. Это до чего? До какой деградации сознания даже дойти? И люди валят потоком, людей не осудишь, они же не понимают, ничего не знают. И вместо того, чтобы объяснить им, мы что делаем? Их наказываем как? Людей. Так вот, эти мистические способности, назовем их мистическими способностями, знаешь, бывают естественными, о которых святые отцы говорят, нужно стать, не пользоваться ими. Не пользуйтесь. Будьте осторожны. Ни в коем случае. Бывают приобретенными. Приобретенные дух, если хотите. Есть святость в жизни. Когда человек действительно приобретает Духа Божьего, очищается он, грязь снимает это, и эти способности проявляются тогда. И тогда рукою смирения человек может этими способностями принести действительную пользу. Слышите? Понятно. А бывает напротив. Напротив. Человек приобретает и пытается приобрести эти способности во что бы то ни стало, чтобы командовать людьми, природой, управлять и так далее. Это страшное дело. Когда это искусственное, знаете, искусственное стремление, это уже тщеславие, это уже гордыня, это желание властвовать. Так вот тут опасное дело. Тогда действительно он духовно соединяется с духами зла. И для него это становится последнее, как говорится, хуже первого. Опасность страшная. Поэтому или еще один вариант, если хотите, когда человек... Нет, он не хочет приобрести этих сил, кажется, ничего. Но так называемая духовная прелесть, когда человек становится на неверный путь духовной жизни. Он же мечтает все-таки об этом. Когда у него тщеславие поражает его душу, он ищет в молитве не чего-нибудь, а блаженных состояний, видений, откровений. Вот это вот само состояние – это неверный ключ. И В таком случае он действительно естественно соединяется с духами зла. Вот это состояние прелести – это ужасная вещь. Есть два вида. При одном из них человек с ума даже сходит. Такие начинаются у него видения и откровения. Это один из видов прелести. Другой вид прелести, при котором человек не сходит с ума, это когда человек начинает, это на законническом пути, точно исполняет все предписания, становится сверхправославным, не каким-нибудь. Гордыня растет в человеке, когда он видит себя выше других и лучше других. Это страшная вещь, это другой вид прелести, при котором с ума люди редко сходят, но который является жутким видом. Почему? Распяли Христа. Кто? Они. Они, эти лжеправедники, эти сверхправославные люди. Надо же в переводе на современный же язык говорить. Это православнейшие, все исполнявшие, да, и видящие себя выше других. Это распинатели Христа. Потому что Христос, как любовь ко всем людям, как смирение, как видение себя ниже других, если хотите, людей, им неприемлемо совершенно. Вот это и еще один вид, при котором люди, так сказать, впадают в эту гордыню. Но скажу вам так, здесь у этих людей редко проявляются способности такого мистического характера. Мистика проявляется в другом смысле. Да. Когда люди становятся на путь искания и приобретения себе вот этих сверхъестественных дарований и способностей, вот тогда это уже происходит.